Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте! Среди приемных родителей в эти дни активно обсуждается новый закон о правилах усыновления детей. В Министерстве образования и науки Российской Федерации предложили ужесточить условия приема в семью сирот. Что несут за собой новые правила, чем вызваны изменения и вообще о приемном родительстве сегодня предлагаю поговорить с психологом Центра защиты семьи «Колыбель» Ольгой Рудацкой. Сегодня она у меня в гостях. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Рита. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, вы, конечно же, слышали, да, об этом законе. Мы не будем подробно его обсуждать. Там очень много пунктов. Суть сводится к тому, что ужесточаются меры приема в семью детей и для опекунов, и для усыновителей. В частности, предлагается ввести психологическое тестирование и для самих людей, кто усыновляет, и для членов их семьи. Ну и самое главное, что не больше 3 детей в семью. Ну, в общем, там очень много пунктов. А вообще все это вызвано чем? Да, что вот очень много возвратов приемных детей. В принципе, в самих семьях выявляются случаи неблагополучного отношения, даже противозаконного отношения к детям. Возможно, эти меры вызваны вот всеми вот этими событиями, да? Как психолог, вы по мере своей деятельности каждый день буквально, да, сталкиваетесь и с приемными детьми, и с приемными родителями. Что вообще может решить проблему, если ужесточить прием? Может это помочь?
Я думаю, что это какая-то более качественная подготовка в школе приемных родителей. Может быть, больше тренинговых упражнений, может быть, большее количество часов на подготовку и сопровождение семей. Более качественное, более внимательное. Может быть, важнее, чтобы специалисты приглашали чаще в клубы замещающих семей, чтобы чаще выходили в семью и просто своими глазами видели, ну, спрашивали ребенка, как ты провел лето, если ребенок радостно показывает фотографии и рассказывает, это просто видно. Дело в том, что в Свердловской области тестирование приемных родителей, оно не было законодательно обязательно на уровне Российской Федерации, но оно на усмотрение органов опеки, а в принципе почти обязательно уже в течение 4 или 5 лет.
Оно есть сейчас.
Оно есть.
Но вот оно может помочь? Оно помогает? То есть вот это вот все могут все эти меры как-то оградить, дать гарантию, что ребенка не вернут обратно?
К сожалению, я думаю, что анкетирование, вот анкетные формы диагностики, достаточно умный человек легко разгадает, какой там ответ правильный. Проводить диагностику с помощью проективных методик – это очень затратно по времени. Даже набор методик, которые сейчас используются специалистами, то есть один специалист тратит на диагностику и обработку больше 10 часов вот, на каждого человека. То есть это очень затратно, и возможно, что это не очень эффективно, потому что человек, который хочет обмануть закон, он найдет, догадается, как ответить правильно. Если человек берет ребенка для того, чтобы получать материальное вознаграждение, а ребенок пусть живет сам по себе, но, видимо, это такие случаи, когда берут несколько детей или берут ребенка-инвалида, которым не собираются заниматься, а собираются просто получать вознаграждение, ну, в общем, деньги на содержание ребенка. Такие случаи бывают. Они единичны, но они бывают. И их достаточно легко выявить просто с помощью специалистов, которые выходят в семью своевременно.
Есть гораздо более легкие способы, вот если там обогатиться, или там, я уж не знаю, не очень, конечно же, удачный прием, что вот кто-то прям, если берет с целью плохо относиться к детям, то есть другие способы. Но и потом, вот почему споры-то идут? Приемные родители, сообщество, они озабочены тем, что это вообще сократит институт усыновления, и у нас в детских домах будет оставаться больше детей. Ну, то есть это отпугнет потенциальных родителей.
Чем более осознанно и ответственно родители подходят к этому шагу, тем для них закон их не отпугнет.
Не отпугнет.
Потому что чаще всего, наверное, 90% с лишним это люди, которые и не хотят брать больше 1-2 детей, потому что понимают, что это непросто, тяжело. То есть большинство вторичных отказов – это ведь не многодетные семьи, где много детей. Чаще всего это один ребенок. То есть есть семьи, которые могут справиться с 7 детьми, если их берут постепенно. А есть семьи, которые не могут справиться с одним ребенком. И, к сожалению, в профессиональной среде очень часто обсуждается, что нет таких способов надежных, чтобы заранее выявить. Иногда кажется, что семья очень ресурсна, что они такие дружные, молодые, что у них много увлечений, что у них много помощи для того, чтобы избежать эмоционального выгорания и справиться с периодом адаптации ребенка в семье. А потом оказывается, что нет, что что-то, какой-то из механизмов, какой-то там вот рычажок оказывается очень хрупким и ломается. То есть ребенок приемный может резонировать с какой-то детской травмой одного из родителей, и он выбывает из строя. То есть...
Человеческий фактор, конечно, здесь преобладает. И я вот тоже читала высказывание Людмилы Петрановской, она очень активно этой темой занимается. Вот мне понравилась мысль, которую она высказала, что приемные дети, дети вообще из детского дома, они обладают такой способностью, может быть, жестко сказано, будить зверя в человеке. То есть вот в том плане, что, видимо, или они, жизнь такая у них была, они это видели. Даже подсознательными манипулятивными способами они вот этого зверя в человеке будят. И тут, видимо, обнажается вообще все, когда попадает ребенок в семью, сложное. И вот, как вы сказали, выгорание приемного родительства родителей, оно несколько другое, чем у обычных родителей.
Оно просто случается быстрее.
Быстрее.
И родители доходят, может быть, до более тяжелых форм этого выгорания. То есть обычно будущие приемные родители, заканчивая школу приемных родителей, бывают вдохновленные, такие уверенные в себе, когда они забирают ребенка из госучреждения, такого синенького, бледненького, худенького, вот с этим клеймом, с этой печатью на лице, вот неблагополучного ребенка детдомовского. И уже буквально через несколько месяцев, иногда это всего 2 месяца, иногда полгода, когда они приходят на консультацию, они спрашивают: с нашим ребенком что-то не то. А я вижу румяного, розовощёкого, пышущего здоровьем, иногда волшебным образом сократившего все свое отставание до нормы ребенка и совершенно измождённых, истощённых родителей, когда уже мама, может быть, успела даже в больнице полежать. Вот это норма, потому что родители приемные столько вкладывают в ребенка. И иногда достаточно рассказать, что они проделали гигантскую работу, что у них уже все хорошо, чтобы у них появились силы понимать, что вот скоро...
Они, может быть, даже сами не замечают, они не замечают этих изменений в этом, во всей этой зашоренности.
Просто им становится так тяжело, настолько тяжело, что ресурсы уже черпаются за пределами нормы, уже идет истощение на уровне организма, и могут быть какие-то заболевания хронические.
Поддержка, теплое слово.
Очень важна поддержка всех, кто готов, друзей, кто готов помогать, и друзей, и родителей. И особое задание есть у госучреждений, то есть это госзаказ на сопровождение, на поддержку родителей, замещающих приемных родителей. Все госучреждения, которые ведут школы приемных родителей, которые занимаются этой темой, это одна из главных их задач.
То есть сейчас это тоже есть, но получается, родители не обращаются, они боятся. Если, а мне, кстати, боятся, скорее всего.
К сожалению, очень часто,
если они придут и
проблема
за помощью.
Копится уже несколько лет или несколько месяцев, и пока вот до какой-то крайней точки не дойдет, вот очень часто обращаются уже на стадии «заберите ребенка, потому что я больше ничего не могу». Вот. А если бы просто родитель регулярно приходил, спрашивал, получал вот эту помощь, поддержку, иногда, возможно, может быть, какое-то ложное, что ли, чувство стыда или вины мешает обратиться вовремя
за помощью. Что ему скажут, вы не справляетесь, или там подумают о нем так.
Может быть, кто-то из сотрудников госучреждений, я не знаю, у меня нет конкретного, я надеюсь, что это не так, когда-то и журит, и слишком много ведь обязанностей, и слишком много контролирует, может быть, не слишком, но много контроля за приемными родителями, и поэтому очередной раз обратиться за помощью, бояться получить опять «ты не справился», «садись, двойка». На самом деле все приемные родители имеют право бесплатной помощи всех специалистов, и психологов, и юристов, просто нужно нужно иметь, наверное, может быть, чуточку смелости и уверенности в том, что есть люди, готовые помогать для того, чтобы вовремя, как можно раньше обращаться за этой помощью.
Или не знаю, да. В регионах некоторых у нас, по-моему, нет. Даже есть няни социальные, когда можно вот просто оставить ребенка с кем-то и где-то куда-то пойти маме, папе отдельно вообще побыть, абстрагироваться.
Даже у нас в Центре защиты семьи «Колыбель» есть такой проект.
Есть такой. Да вы что, вот видите, никто не знает об этом. Расскажите.
У нас можно привести детей, но сначала позвонить по нашему телефону и узнать, как это, потому что это форма такая по запросу для детей, для семей, находящихся в трудной ситуации. Я думаю, что приемные родители, они всегда в группе риска, к сожалению, потому что они воспитывают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, безо всяких выходных и отпусков, ребенка, у которого есть травма. Она есть у каждого приемного ребенка. Это травма, это затаенная боль утраты кровных родителей, неважно, в каком возрасте это произошло. И есть даже заблуждение, что если ребенок был маленький, то он ничего не помнит. На самом деле оказывается, что эта травма более тяжелая, потому что ее трудно осознать, и значит трудно понять, что происходит. Есть чувство, что со мной что-то не так, что вначале была какая-то черная дыра, что я должен был умереть, но почему-то не умер. Вот эти фантазии живут внутри ребенка. Если он пытается поделиться этими фантазиями с родителями, родители они очень часто пугают, ребенок остается один на один с этой болью. Любой приемный ребенок — это ребенок с какой-то травматичной, очень болезненной историей.
Даже утраты. Внешне благополучно, да, может быть, если все выглядит, вот это все равно травма есть.
В том-то и дело, да. Травма есть всегда, что вот когда у ребенка есть какой-то дефект на уровне тела, его заметно, и нам легко да. его пожалеть. А когда травма душевная, ее не видно. И, к сожалению, когда ребенок, мы очень устали, взрослые, которые рядом с ребенком, очень устают, а он продолжает вести себя как-то не так, очень часто родители говорят, он это делает назло. Не все родители достаточно понимают, какую боль несет в душе вот этот ребенок. Она у него, конечно, запечатана, но бывают случаи, когда он устал, его обидели, и эта боль прорывается наружу в форме какого-нибудь очень неадекватного, очень странного поведения. То есть все родители, приемные родители знают про немотивированную агрессию. Агрессия — это проявление боли вот этой вот. Разные симптомы вот этой боли, разные проявление.
А это зависит от сроков нахождения, не знаю, неделю был ребенок или год нахождения?
От сроков, безусловно, зависит. Чем меньше, тем лучше. То есть госучреждение в любой форме, был ли это роддом, потом больница для маленького ребенка или дом ребенка. Причем я думаю, что чем меньше ребенок, как я уже говорила, тем эта травма может быть
сильнее.
Да. То есть, если эта травма происходит после 8 лет, иногда ребенок оказывается более сохранным. Ведь мама, когда 8 лет назад его родила, она могла еще быть не очень разрушена алкоголем. То есть, да. Самый важный период до года, до 3 лет, она была достаточно заботливая. И бывают дети достаточно сохранные, даже если им 8 или 10 лет. От сроков пребывания в госучреждении, то есть когда у ребенка нет индивидуальных родителей, которые о нем заботятся, которые, когда ему больно, успокаивают и говорят, тебе больно, когда ему страшно, помогают справиться со страхом, потому что ребенок, который находится в госучреждении, он со всеми этими своими проблемами остается один на один. И если ты привяжешься к человеку, а он уволится, это будет такая же травма. То есть если у кого-то из детей такое случается в детских домах, то у них вот есть повторные вот эти вот травматизации, травмы привязанности.
Дети это все помнят. А как они это помнят? Они же не осознают, они помнят на каком-то физическом, психическом уровне.
Вот в том-то и дело, что они не помнят, потому что это возраст довербальный. Если бы они помнили, это было бы легче осознать и принять, что в моей жизни вот так сложилась судьба, что вот родила меня одна мама, потом вот у нее как-то так сложилась жизнь, что она не смогла меня воспитывать, но зато меня воспитывает и любит другая мама, другой папа, у меня другая семья. И тогда очень легко вот эту вот агрессию, которая живет по поводу того, что меня бросили, это не месть, а это естественная реакция на...
Управлять
маленький ребенок остается один в этом мире, то есть он всем своим существом не понимает не сознанием, а вот, видимо, телом, можно сказать, всей психикой.
А, тело помнит у него,
о том,
да,
что это угроза его жизни. Он переживает витальный ужас, витальную угрозу, угрозу его жизни. И когда он не может понять, что это была за история, вот переживание ужаса о том, что он на грани жизни и смерти у него в теле сохраняется, в психике, а связать с конкретным событием или с конкретным человеком он не может. Поэтому, когда родители берут очень маленького ребенка и сохраняют тайну усыновления, то они вот эту агрессию перенаправляют на себя, потому что ребенок не знает, с чем связан вот этот страх, витальный ужас, который у него живет и который неосознан. Да. Вот. С ребенком, который знает, что у него были родные родители, была какая-то история, а потом он попал в госучреждение, потом он попал в приемную семью, это можно обсуждать.
Но это тоже уже ближе к 7-8 годам, да, если дети, а вот так вот тоже маленькие, до 7-6, они даже если помнили родители первоначально, они же потом это забывают, да?
Но им же можно помогать это помнить.
Лучше если проговаривать и говорить, не хранить тайну усыновления, да, ведь вот
большинство психологов придерживается этой точки зрения, потому что все, что неосознанно, управляет нашей жизнью. Когда мы осознаем, что с нами произошло, то мы можем к этому отнестись, по крайней мере, мы можем понимать, что вот воспоминания о боли, о жестоком обращении, о страхе, когда ребенка оставляли, и он оказывался один длительно, что это связано не с теми родителями, которые сейчас его воспитывают, а с какой-то его предыдущей историей.
Адаптация может вообще длиться максимально сколько времени? Бывает же так, что все уже нормально успокоились, а потом в подростковом возрасте это все выходит.
В подростковом возрасте выходит не все это, а какие-то трудности подросткового.
Уже подросткового возраста,
если,
да?
Если адаптация связывают закончилась, просто... все зависит от того, в каком возрасте ребенок попал в семью, закончился ли к началу подросткового возраста период адаптации. Подростковый возраст — это не поезд, который приходит по расписанию. У приемных детей чаще, довольно часто он начинается позже, потому что сначала нужно решить задачи адаптации в семье, то есть укрепить привязанность к новым родителям, к новой семье. А задача подросткового возраста — это сепарироваться, отделиться. Задача сепарации ребенок ставит перед собой позже. Он сначала укрепляется в семье. То есть если ребенок попадает в семью в 8 лет или в 10 лет, то у него в 12 подростковый кризис не начнется еще, когда он начинается в норме у всех детей.
А как понять, что адаптация закончилась? По каким признакам это определить приемным родителям?
Когда ребенок начинает проявлять лояльность к семье, когда он торжественно, вот прямо понятно, что он стремится соблюдать правила, принятые в вашей семье, когда он старается, может быть, даже помочь родителям, показать, вот я знаю вот так вот правильно, какие-то подарки сделать, там, помыть пол, приготовить ужин. Ну, вот какие есть этапы адаптации. Сначала вот этот первый период, его по-разному называют медовый месяц, когда и родители, и ребенок очень хотят понравиться друг другу, чтобы все было хорошо. Но они так стараются, что они показывают друг другу только самую лучшую сторону.
Да, но вот же и в этот разные, момент тоже ребенок может говорить, давай я помогу. Когда медовый месяц.
Но мы понимаем, что это самое начало. А потом, когда мы все очень стараемся, мы устаем. И мы, и взрослые люди, и родители, и ребенок. И поскольку это личная, семейная жизнь, 24 часа в сутки, вот когда мы устаем, у нас проявляются и наши слабости, и наши какие-то несдержанности.
И у ребенка тоже.
И у ребенка тоже. У него тоже заканчивается. Потому что вот это вот стараться быть идеальным — это стрессовое состояние.
Конечно, напряжение такое.
И у каждого человека когда-то ресурс, вот бесконечно жить в стрессе невозможно, но когда-то он заканчивается. И после этого наступает как раз усталость, когда все и проявляется. А у ребенка важно помнить, об этом говорят на школе приемных родителей, еще и появляется чувство, что когда вот я сейчас стараюсь быть идеальным, а когда-нибудь они узнают. Я-то ведь знаю, что я не только такой хороший, я еще и какой-то другой. И тогда они меня разлюбят и выгонят. Вот тогда они не смогут. И в душе он может принять такое решение: пусть лучше это случится скорее, пока я еще не доверился им полностью. Следующий этап проверочный, когда ребенок говорит: вот лучше откажитесь от меня сейчас, чем когда я уже вам окончательно поверю, что вы меня любите,
полюблю,
что я здесь навсегда, что я вас полюблю, я вам доверюсь со всеми своими потрохами. а потом вы скажете, что нет, пожалуй, вот ты нам не подходишь. И тогда он начинает испытывать родителей, вернее, искать доказательств, что вы меня любите. И вот этот проверочный этап связан с тем, что ребенок, во-первых, не выдерживает вот этой вот эмоциональной нагрузки, у него бывают срывы, которые он не контролирует, а иногда он сознательно, вот даже если я так себя веду, вы все равно от меня не откажетесь, вы все равно меня любите. Дети, которые помнят о своей семье, у них часто ко всему к этому еще плюс примешивается чувство вины перед своими кровными родителями. Ребенок может чувствовать себя предателем, что вот мне-то сейчас хорошо, а моя мама где-нибудь там на улице мерзнет или голодает. И то есть адаптационный период — это период, когда мы все окончательно понимаем, что вот, вот мы все вместе навсегда, и мы с этими трудностями обязательно справимся. Если у взрослого есть эта вера, уверенность в себе, и он транслирует, внушает ее ребенку, адаптационный период заканчивается быстрее. То есть практически задача взрослого — убедить, что мы будем вместе, что вот, вот так, конечно, неправильно, но я тебя люблю, и мы постараемся справиться. Потому что дети демонстрируют вот этот период проверочный. Все что угодно. Здесь может быть и ложь, и воровство, и даже сексуализированное поведение.
От года и больше, да, адаптация? До 3 лет, по-моему, я слышала.
Ну, это... год — это, наверное, да. Или полгода для очень маленьких детей — это самый маленький срок. 3 года, наверное, это где-то средний такой. И, к сожалению, бывает, что вот этот период, он не пройден. И тогда идет отказ от ребенка. Отказываются от ребенка, когда адаптация так и не завершена, когда ребенок не стал своим, когда он не стал членом семьи, когда он остался чужеродным телом, которое... Ну, разрушает семью изнутри. Ведь бывает история, когда кто-то из супругов не выдерживает и уходит, то есть уже возвращает ребенка, когда уже и семья-то разрушилась практически.
Понятно. И здесь даже не только речь о мотивах, вот как правильную мотивацию составить. Это вот то, о чем вы говорили. И вовремя за помощью обратиться, не стесняться. И вера в то, что вот ты наш. Вот какие еще меры спасения от выгорания родителям? Ресурсные штуки какие могут быть?
Ну, они у каждого человека индивидуальны. Просто важно в какой-то момент, можно вместе с психологом, можно одному сесть и составить список, что я люблю, что мне помогает отдохнуть, что мне помогает восстановить какую-то внутреннюю гармонию. Для кого это будет занятие физкультурой, прогулки, для кого-то душ, чаепитие. То есть это могут быть каждодневные дела, могут быть какие-то дела, которые я могу позволить себе раз в неделю, раз в месяц или раз в год. Это очень важно, вот такая профилактика, забота о себе для того, чтобы не доводить себя до состояния, когда я больше ничего не только не могу, но и не хочу. Эмоции — это энергия. Когда энергия заканчивается, наступает такое состояние бесчувствия. Очень часто приемные родители говорят о том, что я ребенка больше не люблю. Но ведь и родные родители могут чувствовать, психологи знают, что это нормально. Родитель может дойти до такого состояния усталости, когда нет больше сил чувствовать, что я люблю своего ребенка. И нормально для каждого родителя, не только приемного, чувствовать раздражение, иногда, может быть, даже обиду, хотя это признак того, что родитель находится в детской позиции, а не во взрослой, когда он обижается на ребенка. Но тем не менее бывают какие-то ситуации, когда мы теряем позицию взрослого, когда мы устаем, раздражаемся и даже обижаемся. Но если мы это за собой отслеживаем и понимаем, то мы можем восстановиться.
Благодарю вас, Ольга. Я желаю всем приемным родителям сил, терпения, веры. И вот по поводу этого закона, конечно же, здесь важен индивидуальный подход. Сегодня у меня в гостях была психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Ольга Рудацкая.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.